Говорит Радио Свобода.
А в Москве 10 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Время политики».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Оппозиция отказалась от проведения марша несогласных в Нижнем Новгороде. В дагестанском городе Каспийск убит боевик. Правительство палестинской автономии призвало к перемирию с Израилем. В Хабаровске у здания правительства края около 400 человек провели акцию протеста против отмены ряда льгот для инвалидов. С подробностями корреспондент Радио Свобода Алексей Минин.
Постановление губернатора Хабаровского края отменяет с 1 июня бесплатный проезд на городском транспорте для инвалидов всех групп и степеней. Краевые власти объяснили это тем, что инвалиды являются федеральными льготниками. По их словам, федеральный центр денег на компенсацию проезда больше не дает. Это и пытался объяснить пикетчикам министр транспорта и связи Хабаровского края Сергей Зарожевский. Однако пикетчики его перебили и потребовали объяснений, почему бесплатный проезд отбирают именно у инвалидов. Но четких ответов на этот вопрос услышать так и не удалось.
Региональные льготники. Они гораздо в худшем положении, чем люди.
Да, почему же на
подобное? Пикетчики направили инициативную группу в здание правительства. О результате переговоров будет объявлено на профсоюзном митинге 24 мая. В то же время инвалидные общественные организации уже готовят письменный запрос по поводу постановления губернатора в краевую прокуратуру. Пикетчики же высказали намерение в случае отрицательного решения перекрыть центральные трассы Хабаровска в день города 31 мая. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
В Нижнем Новгороде оппозиция не будет проводить марши несогласных. Организаторы отказались от намерения провести акции в конце мая-начале июня. Как сообщил один из организаторов марша в Нижнем Новгороде Илья Шамазов, учитывая противодействие администрации города, решено найти другие формы протеста. В Москве активисты прокремлевского движения «Наши» начали бессрочный антиэстонский пикет у здания представительства Еврокомиссии. Вот что сообщил с места событий корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Они собираются установить колокол у этого представительства, и колокол каждые 15 минут должен звенеть. Для этого специально движение «Наши» выделяет дежурных, которые будут стоять около этого колокола с 8 утра до 10 вечера. Посвящено все это Марку Сируку, поддержку этого школьника, которого задержали в Эстонии, и его обвиняют в организации массовых беспорядков в Таллине 27-28 апреля.
Рассказывал наш корреспондент Максим Ярошевский. А в дагестанском городе Каспийск убит боевик, еще один задержан. Как сообщало МВД республики, сотрудники милиции пытались задержать двух подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формированиях. Один из них оказал сопротивление и был убит в перестрелке.
Радио «Свобода». Новости.
На севере Ливана, в районе города Триполи, вторые сутки продолжаются ожесточенные бои. Правительственные войска и танки ведут огонь по лагерю палестинских беженцев, где засели боевики группировки «Фатх аль-Ислам». В боях убито по меньшей мере 65 человек, среди погибших мирные жители, десятки людей ранены. Правительство Ливана считает, что группировка действует по прямой указке Сирии, которая стремится дестабилизировать обстановку в стране. Правительство палестинской автономии призвало к перемирию с Израилем. Палестинский министр информации Мустафа Баргути подчеркнул, что предложение о прекращении огня касается как сектора Газа, так и западного берега Иордана. За последние дни жертвами израильских авиаударов стали 36 палестинцев, в основном боевики экстремистских группировок. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад прибыл с официальным визитом в Белоруссию, рассказывает корреспондент Радио Свободы Виталий Цыганков.
Политическое единство – одна из главных причин сближения Белоруссии и Ирана. Мнение одного из лидеров белорусской оппозиции, председателя Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько.
Визит проходит под лозунгом «Авторитарные правители всех стран, объединяйтесь». Объединяет белорусско-иранского правителя неприятие Америки, европейских ценностей и имидж мировых изгоев.
На фоне очевидных проблем с Россией, Белоруссия активно ищет энергетическую альтернативу. Александр Лукашенко посетил Венесуэлу, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджан. Во время всех этих визитов разговор идет о возможных путях поставки нефти из этих стран в Белоруссию. Политологи также предсказывают, что одной из тем визита Ахмадинеджада в Минск может стать сотрудничество в области ядерной энергетики, поскольку Белоруссия уже приняла решение построить атомную электростанцию. И еще один проект, который президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад обязательно обсудит с своими белорусскими партнерами. Это сборочное производство легковых иранских автомобилей «Самант», организованное под Минском. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Сирия дала согласие продать Ирану оружие, которое она покупает у России, сообщает авторитетный британский еженедельник Jane's Defense Weekly. По данным издания, Дамаск согласился продать Тегерану по меньшей мере 10 российских систем ПВО. Еженедельник, ссылаясь на информированные источники, сообщает, что Иран в конце будущего года должен получить через Сирию 10 зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Панцирь-С1Е». В Баку опечатаны офисы редакции газеты «Реальный Азербайджан» и «Генделик Азербайджан», выступавших против коррумпированности высших эшелонов власти. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Фарид Арифоглу.
Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций Азербайджана опечатали офисы редакции газет «Реальный Азербайджан» и «Гюндалики Азербайджан». При этом официальные представители МЧС мотивировали свои действия несоблюдением в помещениях редакций норм противопожарной безопасности. Однако, как заявил шеф-редактор газеты «Гюндалики Азербайджан» Шахвалят Чобаноглу, действия МЧС носят политический характер и нацелены на создание препятствий для выхода этих газет. Он усматривает прямую связь между закрытием офисов с арестом учредителя и главного редактора обоих изданий Эйнулы Фатуллаева, который месяц назад был приговорен к 2,5 годам лишения свободы по обвинению в распространении клеветы. Еженедельник «Реальный Азербайджан» и ежедневная газета «Гюндалики Азербайджан» жестко критикуют коррупцию в высших эшелонах власти Азербайджана и имеют самые крупные тиражи в стране. В связи с закрытием офисов выпуск обоих изданий приостановлен. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время услышать или прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. На Самарский саммит России-Евросоюз 18 мая принимающая сторона потратила, как посчитали эксперты, чуть ли не 4 миллиарда рублей. С точки зрения здравой логики, деньги, потраченные на создание Потемкинской деревни на Волге, выброшены на ветер. Несмотря на наведенный в санатории Волжский утес марафет, вместо обсуждения нового соглашения стороны обменивались колкостями. С точки зрения нынешней российской системы мероприятие прошло вполне конструктивно. Народу показали, что президент дал суровую отповедь очередным врагам России, осмелившимся указывать на отдельные недостатки во внутренних делах страны. Противостояние так называемым экстремистам внутри страны и их западным покровителям создает нужный для достижения внутриполитических результатов на выборах 2008 года фонд, считают эксперты. Нефтяного благоденствия хватает не на всех, поэтому к нему надо добавить мощную дозу псевдопатриотической риторики. Это хороший допинг для всех ностальгирующих по империям советской или российской. И на этой теме сможет раскручиваться, например, компания преемника. Не зря же растет рейтинг вице-премьера Сергея Иванова. Подчиненным Владимира Путина из Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны и Министерства внутренних дел удалось создать для саммита благодатный, в кавычках, информационный фон. Пресса всего мира, кроме официозной российской, обсуждала более не перспективы сотрудничества России и Европы. Главным стал вопрос, долетят ли до Самары лидеры уличной оппозиции Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов. А если долетят, дойдут ли до места проведения марша? И что о репрессиях в адрес противников президента Владимира Путина скажут находящиеся под давлением европейской общественности госпожа Меркель и господин Баррозу? Промолчать послы Евросоюза не могли. Как раз к их визиту спецоперации по задержанию противников путинского режима велись в масштабах доселе невероятных. Их снимали с поездов, как лидера АКМ Сергея Удальцова, арестовывали на вокзале Самары, как Дениса Белунова, брали просто на улице, не пускали в самолет, как Гарри Каспарова и Эдуарда Лимонова, без стеснения блокируя вылет в Самару и западных журналистов. Рвение власти, абсолютно неконституционное, показывает, что спецслужбы, давно живущие в отсутствии всякого парламентского контроля и действующие по приказу главы государства, не просто распоясались. Если кто-то еще и сомневался, то он 18 мая получил все доказательства. В России сложилось авторитарное и вполне полицейское государство. Владимир Путин показал Европе, что ее влияние на внутренние дела России если не равно нулю, то невелико. Власти позволяют себе самодурствовать куда больше, чем несколько лет назад. Фактически Путин издевался над своими партнерами, рассуждая о том, что марши несогласных проводятся не только в России, но и во всех странах мира.
Марши несогласных, как вы обратили внимание, проводятся не только в России, а и в очень многих других, практически во всех странах мира, и во всяком случае почти во всех крупных городах мира. На улицу люди выходят не потому, что они, как правило, приветствуют действия властей, а как правило для того, чтобы выразить свое отношение и иметь возможность критически выразить свои критические замечания или критическую позицию в отношении действий тех или иных властей. И в этом смысле Россия не является исключением. Мне они ничем не мешают. Я полагаю, что любые акции должны быть проведены в рамках действующего законодательства и не мешать другим гражданам жить нормальной жизнью. Нужно подчиняться действиям, требованиям закона и местных властей, которые в соответствии с действующим законодательством определяют и должны определять место тех или иных акций. Это касается и России, это касается и наших партнеров в Евросоюзе. Вы сами намекнули на события, которые произошли, скажем, в Таллине. Там не просто разгоняли демонстрантов, там убили одного из демонстрантов.
Тут Владимир Путин явно передернул. Погибший участник мародерства в центре Таллина был зарезан при невыясненных пока обстоятельствах. Пришлось демагогически взять под суверенное крыло погромщиков в Эстонии. Но Владимир Путин вновь объяснял журналистам, многие страны, та же Германия, принимают превентивные меры. Ангеле Меркель пришлось объяснять, что в Германии борются с теми, кто нарушает закон действием, а если гражданин куда-то едет, то что ж ему мешать?
Я говорю совершенно откровенно, я хотела бы, чтобы те, кто намерен сегодня в Самаре провести демонстрацию и высказать свое мнение, могли бы иметь возможность это сделать. Меня беспокоит тот факт, что некоторым было не так-то просто сюда приехать, но я надеюсь, что, несмотря на это, они смогут выразить свое мнение.
Президент России бодро объявил прессе, что власти, цитирую, «нечего бояться маргинальных групп, тем более малочисленных», и вяло кивнул Европе. Да, есть недостатки. Конечно, будем работать с нашей правоохранительной системой. С ней-то по приказу Кремля и работают. Как раз в эти дни «Единая Россия» и ЛДПР провели через Думу очередной драконовский закон об ужесточении ответственности за так называемый экстремизм. Сажать можно будет уже не только за беспорядки, в которые, как показали события 14 и 15 апреля, ОМОН может, применив неспровоцированное насилие, превратить мирные демонстрации. Но и фактически за критику должностных лиц. Ужесточение законодательства при чрезвычайно размытых формулировках очень опасно. Под экстремизм будут подводить противников режима. Кроме того, Конституционный суд разрешил ужесточать уже вынесенные приговоры. Принципиальная возможность пересмотра судебных приговоров задним числом с их ужесточением явно противоречит базовым принципам права. Разрешение по выявлению новых обстоятельств судить второй раз за одно и то же развязывает руки юстиции и так в России не милосердны. Все эти решения, политическая полицейщина и изменение правовых норм – вещи взаимосвязанные. Странно, что послушно голосующие в Думе стада единороссов или судьи Конституционного суда забыли исторические уроки. Карательный механизм легко можно повернуть и против его создателей. Жертвой гильотины стал сначала Людовик, потом Дантон, а затем Робеспьер. Да и в России левые эсеры создавали ЧК вместе с большевиками и стали ее жертвами. А к 1938 году и большинство ветеранов органов тоже оказались все у той же стенки. Парламентарии правящего блока в целом люди не бедные, многие с явными экономическими интересами. Каждый из них может по навету оказаться и клеветником на власть, и спонсором экстремистов, просто потому что влиятельному чиновнику понравился его обычный или околополитический бизнес. Но вернемся к противостоянию вокруг марша несогласных. Силовики были брошены на срыв официально разрешенного властями Самары мероприятия. В отличие от Гарри Каспарова и Эдуарда Лимонова, в Самару добрался специальный корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов. Вот его репортаж.
Разрешение самарской мэрии на проведение марша несогласных оппозиционеры поначалу восприняли как тактический успех. Они еще не предполагали, что сразу после этого столкнутся с небывалым давлением со стороны правоохранительных органов. Слово руководителю Самарской ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Людмиле Кузьминой.
Задерживать начали с 7 числа, как только они подали заявление. Три человека, проводившие пресс-конференцию об этом марше, их задерживало 30 человек, работников по борьбе с организованной преступностью. Их ежедневно ежедневно запугивали. Вчера, когда мой из организаторов марша, он мне звонит, рвутся в дверь 15 человек, опять же, представителей по борьбе с организованной преступностью. Подъезжает камера РЕН-ТВ, они разбегаются. Это Михаил Меркушин.
Лидеры коалиции «Другая Россия» приняли решение участвовать в Самарском марше несогласных только после того, как его организаторы получили разрешение городских властей. Но вылететь из аэропорта Шереметьево-1 в Самару Каспарову, Лимонову и их соратникам не позволили сотрудники милиции и люди в штатском, рассказывает член политсовета Объединенного гражданского фронта Марина Литвинович.
Примерно в 8 часов утра мы, вот наши делегации, в составе которой 27 человек, подошли регистрация аэропорта Шереметьево-1. У нас забрали документы, то есть паспорта и билеты, унесли их и, в общем, держали нас в неведении, что происходит.
Лидеров «Другой России» продержали неведение около 5 часов. Беседу с ними проводил человек в милицейской форме, представившийся капитаном Адамовым. Слово Гарри Каспарову.
Во всяком случае, он очень сильно похож на капитана милиции, который руководил обыском и фактическим задержанием адвокатов Ходорковского в Домодедово несколько месяцев до этого. Карина Москаленко и Юрий Маркович Шмидт вспомнили, описали капитана Адамова примерно так же, как, в общем-то, он и выглядел.
Несмотря на противодействие властей, участники марша несогласных в Самаре вышли на улицу Осипенко в назначенное время – 17 часов. В колонне, как я видел, преобладали соратники Эдуарда Лимонова, которые несли лозунг «Россия без Путина и его преемников». Всего марш собрал не более 150 человек. Милиционеров и сотрудников в гражданских костюмах оказалось гораздо больше.
Большинство, я вот смотрю, даже знакомые ребята из отделов этих аналитики, они сопровождают, они сама молчи-молчи. И журналистов.
Люди с усталыми вот ушами, да?
Говорили мне самарские журналисты. По мнению наблюдателей, местные правоохранительные органы и спецслужбы намеренно применили накануне акции протеста тактику запугивания с расчетом на добровольный отказ выйти на марш. Иначе было трудно объяснить беспрецедентное давление на местных оппозиционеров. Людмила Кузьмина возмущалась действиями самарских милиционеров.
Вот я пришла сюда бесконечно уставшая, я устала с 10 числа от посещения милиции. Я не давала поводов, я не преступник, почему за мной ходят? Мне вчера вручали повестку, 6 человек, больше нечего делать в Самаре.
Главному редактору «Новой газеты» в Самаре Сергею Куртаджиеву органы не дали возможности выпустить к маршу газету.
В связи с тем, что главным организатором марша является моя дочь, и мне в течение последних 2 недель намекали, ты успокой там свою дочь. Я всем говорил, ребята, идите просто. Она свободный человек. В воскресенье меня и Настю увезли в РОВД на 5 часов. Сегодня, после встречи с мэром и начальником городского УВД, я спускаюсь с мэрии по ступенькам, меня уже ждут с областного УВД, вручают повестку, что я должен в качестве свидетеля явиться на допрос.
Центр Самары в пятницу фактически оказался на осадном положении. Все магазины, кафе, рынки вблизи улицы Осипенко были закрыты еще утром. Вдоль самой улицы, по которой оппозиционеры планировали шествие, с интервалом 10 шагов выстроились милиционеры. Они не препятствовали пешеходам, но проходить сквозь строй сотрудников было неприятно. В соседних переулках, во дворах многоэтажных домов стояли автобусы с бойцами ОМОНа, поливальные и пожарные машины. Атмосфера была напряженной. Участники марша прошли, скандируя лозунги, по улице Осипенко и устроили митинг на набережной Волги у живописного памятника «Ладья».
Нам нужна другая Россия! Нам нужна другая Россия! Родина и свобода! Родина и свобода!
На все мероприятие ушло не более 2 часов. Если бы не власти и правоохранительные органы, желаемого эффекта организаторы бы так и не достигли. Об этом говорил один из лидеров «Другой России» Эдуард Лимонов.
Интересно было и принципиально интересно, во-первых, разрешат ли марш. Вот якобы разрешили. По правилам лучших современных пьес, по буквально рецепту развивались вот эти вот события, то разрешили, потом не разрешили. Таким образом, власть, борясь с несогласными, привлекла, конечно, внимание к нашему делу. Это хорошо, пусть они так себя и ведут. В будущем так же глупо и по-идиотски.
Очередные марши несогласных, как сообщили лидеры «Другой России», должны пройти в Воронеже 29 мая, Петербурге 9 июня и в Москве 11 июня. Гарри Каспаров убежден, что на них должны выйти гораздо больше людей, чем в Самаре. И сами лидеры пообещали приложить все усилия, чтобы непременно добраться до этих городов. На пресс-конференции по итогам марша несогласных в Самаре Гарри Каспаров заявил, что «Другая Россия» вскоре может выдвинуть двух или трех кандидатов на пост президента России.
«Другая Россия» поддержит всех кандидатов, которые выступят на основе тех программных положений, которые мы разрабатываем. То есть этим летом, я полагаю, что из наших рядов будет выдвинуто два или три кандидата. Это действительно такая нормальная политическая конкуренция, здоровая совершенно. Полагаю, что осенью все разрешится опять в рамках нормальных демократических процедур, о которых мы сейчас постоянно говорим.
Однако бывший премьер-министр России Михаил Касьянов уверен, что кандидат на пост президента от коалиции «Другая Россия» должен быть один.
Рассказывал специальный корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. На прошлой неделе спецслужбы показали себя в сражениях на пути в Самару. А вот в Челябинске несогласно дали вместо шествия провести митинг. Несмотря на запрет, участники акции прошли шествием от Алого Поля до памятника Курчатову, где и состоялось мероприятие. В акции приняло участие около 150 человек, в том числе активисты Объединенного гражданского фронта, движения «Мы», движения «Обороны», «Лимоновцы», а также рядовые активисты «Яблоко». Видимо, прямых указаний разгонять манифестацию в Челябинск дать уже не успели. Рядом был лишь срочно созван контрмитинг платных клоунов, мешавший манифестантам. Левада-центр 11-14 мая этого года провел репрезентативный опрос в 128 населенных пунктах 46 регионов России. На вопрос, являются ли экстремистскими лозунги, под которыми проходят марши несогласных различных политических партий и движений, несогласных с политикой Владимира Путина, да, ответили 23%, нет, 29%. Оправданными запреты марша считают 21% опрошенных, нет, 38%. Применение силы против демонстрантов считают законным 17%, незаконным 46%, порядка 25-30% о маршах ничего не слышали и 16-20 затруднялись с ответами. Несмотря на замалчивание деятельности оппозиции, уже 2/3 граждан России знают о ее активности. Несмотря на госпропаганду, все же явное большинство против применения силы и относительное не считает марши экстремистскими. А остроумный ход с выдвижением Виктора Геращенко в качестве потенциального кандидата в президенты от оппозиции явно заинтересовал многих, не слишком сочувствовавших доселе «Другой России». Все-таки Виктор Геращенко одна из самых ярких и самобытных фигур политического бомонда России, человек некоррумпированный. Если бы ему дали возможность от души подискутировать на телеэкране со своими конкурентами, от многих нынешних бесцветных и примитивных выдвиженцев путинской поры не осталось бы ни пуха, ни перьев, ни репутации. В Москве в это воскресенье прошла акция протеста против политической цензуры в прессе. Марш на Останкино, организованный партией «Яблоко», прошел от станции метро ВДНХ до телецентра. В мероприятии участвовал около 500 человек. Интересно то, что яблочники приняли правила игры власти. Вместо того, чтобы протестовать у Кремля и Старой площади перед авторами правил цензурной игры, они выступали перед исполнителями. С тем же успехом можно было произносить речи перед Министерством связи, ведь оно способствует распространению телесигнала. Впрочем, и такие акции полезны. Манифестанты скандировали «Долой империю лжи», «Даешь прямой эфир», «Россия без Путина». Вел марш Сергей Митрохин. Лидер «Яблока» Григорий Явлинский подчеркнул, что в 21 веке ложь и политическая цензура ведут к отставанию и деградации страны и нации.
Нас очень беспокоит, не устраивает, вызывает протест. Ложь на телевидении, пошлость на телевидении, непрофессионализм на телевидении, политическая цензура на телевидении. Мы считаем это очень опасным для будущего нашей страны. Мы никогда не оставим в стороне вопрос, кто и зачем убил Политковскую. Мы никогда не откажемся от вопроса, кто и зачем убил Щекочихина. Мы хотим знать, кто заказал убийство Юдиной. Мы хотим знать, когда в Москве воздадут память сотням убитых журналистов во время выполнения профессионального долга.
Понятно, что без свободной прессы Россия уже давно, но факт остается фактом. Велик ли на нее спрос? И все же европейские правила игры, присутствие России в ОБСЕ и Совете Европы препятствуют самой разудалой реакции. Так и не удалось провести полной отмены выборов мэров. Из-за того, что Кремлю был в кое-веки раз дан ясный сигнал, за это Россию исключат из Совета Европы. А это означало бы трудности в получении виз чиновниками, в том числе и теми, которые покупают недвижимость в Лондоне и Ницце и любят кататься на лыжах в Куршавеле. Становиться совсем уж Белоруссией не хочется. Поэтому с мэрами российских городов постоянно происходят вещи, скажем прямо, криминальные. Кого-то на реальные взятки застукают, а кому-то, что называется, сошьют дело. За последний год под следствием оказались мэр Тольятти Николай Уткин, мэр Томска Александр Макаров, глава администрации Рязани Федор Правотворов, прежний мэр Рязани Павел Маматов уже осужден на 2 года условно за злоупотребление служебным положением. В списке 2 градоначальника Владивостока, прежний Юрий Капыл, и нынешний Владимир Николаев, глава Архангельска Александр Донской, мэр Новодвинска Михаил Юрьев, мэр Снежинска Анатолий Апланчук. Вот в Волгограде прошли досрочные выборы мэра. Бывший глава города, экс-депутат Государственной Думы Евгений Ищенко считался сильным мэром, способным противостоять губернатору-коммунисту Николаю Максюте. 23 октября прошлого года мэр Волгограда Евгений Ищенко сложил себе полномочия прямо в зале суда. Он был арестован сотрудниками ФСБ и обвиняется по 3 статьям Уголовного кодекса за злоупотребление служебными полномочиями, незаконное предпринимательство и незаконное хранение боеприпасов. Газета «Известия», превращенная в боевой листок партии власти, объявила в утреннем выпуске в понедельник 21 мая, что по предварительным данным на выборах мэра Волгограда лидирует кандидат «Единой России» Василий Галушкин. Так хотелось выдать желаемое за действительное, что пиарщики проигнорировали результаты опросов. Впереди был депутат областной думы, коммунист Роман Гребенников. 31-летний член КПРФ победил, обойдя исполняющего обязанности мэра Роланда Хирианова. Единорос Василий Галушкин занял 3-е место. Из Волгограда сообщает Оксана Загребнева.
20 мая в Волгограде состоялись досрочные выборы мэра города. На пост градоначальника претендовали 15 кандидатов. Изначально их было больше. За 2 дня до выборов фамилии 2 кандидатов из бюллетеней вручную вычеркивали члены избирательных территориальных комиссий. Так, прямо накануне выборов из гонки выбыл предприниматель Олег Михеев, кандидатуру которого поддерживал лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Председатель Совета Федерации даже официально разрешил Михееву использовать для агитации свои фотографии, однако это не помогло. Волгоградский областной суд на прошлой неделе снял его с дистанции за подкуп избирателей и превышение размеров избирательного фонда. Еще один выбывший уже по собственному желанию кандидат – депутат городской думы Волгограда Андрей Беленко. В день выборов градоначальника на участке пришли более 38% избирателей. Роман Гребенников, депутат областной думы, член КПРФ, набрав более 32% голосов, стал новым мэром Волгограда. 2-е место по результатам голосования у бывшего исполняющего обязанности главы Волгограда Роланда Хирианова – 24%. На 3-м месте выдвиженец «Единой России» депутат Государственной думы Василий Галушкин. Он набрал чуть больше 20% голосов. Такой неожиданно низкий результат единороссы эксперты объясняют недавним скандалом в прямом эфире местного телевидения с его участием, а также тем, что Галушкин уже накануне выборов никак не мог определиться, продолжать ему борьбу или отказаться от нее. С разницей всего лишь в час он подал в горосбирком 2 заявления. Первое – об отказе участвовать в выборах, второе – об отзыве предыдущего. Метание депутата единоросса, как показало голосование, избиратели не поняли. Роману Гребенникову, победившему на выборах мэра Волгограда, 31 год. Он окончил юридический факультет Волгоградского госуниверситета. После окончания вуза работал руководителем юридической фирмы. В 1998 году был избран депутатом Волгоградской областной думы, а с 2001 по 2005 год являлся ее председателем. Победу Гребенникова на выборах волгоградский политолог Инна Прихожан считает заслугой его предвыборного штаба, а его принадлежность к коммунистам – чистой формальностью.
Сие есть торжество технологий. То есть организация победы Гребенникова – это победа его организационной команды. Потенциально фаворитов, конечно, возможности были примерно равны. Данная кампания является сугубо рекламной акцией. мы увидим, что мы выбрали на самом деле, ну, через некоторое время. Он и вел себя во время избирательной кампании как не представитель коммунистической партии. И партия от него, в общем-то, идеологически дистанцировалась. Серьезные намеки с обеих сторон были о его подключении к «Единой России».
Большинство кандидатов набрали меньше 3% голосов избирателей. А из-за отмены графы «против всех» избиратели, стремясь выразить свой протест, разными способами портили бюллетени. Таких бюллетеней оказалось почти 3%.
Рассказывала Оксана Загребнева. Надо отметить, что губернатор Волгоградской области, коммунист Николай Максюта, и победа на выборах мэра его однопартийца в условиях раскола элиты на сторонников уже посаженного мэра Ищенко и ортодоксальных ставленников федерального руководства «Единой России» была, в общем, предсказуема в условиях, когда с выборов был снят кандидат партии «Справедливая Россия» Олег Михеев. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу после выпуска новостей Радио Свободы.
Американский час – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Американский час выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Нижнем Новгороде оппозиция не будет проводить марши несогласных, которые были запланированы на конец мая, начало июня. Как заявили организаторы, учитывая противодействие администрации города, решено найти другие формы протеста. В дагестанском городе Каспийск убит боевик, еще один задержан. Как сообщил МВД Республики, сотрудники милиции пытались задержать двух подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формированиях. Один из них оказал сопротивление и был убит в перестрелке. На севере Ливана, в районе города Триполи, вторые сутки продолжаются ожесточенные бои. Правительственные войска и танки ведут огонь по лагерю палестинских беженцев, где засели боевики группировки «Фатх аль-Ислам». Правительство палестинской автономии призвало к перемирию с Израилем. Палестинский министр информации Мустафа Баргути подчеркнул, что предложение о прекращении огня касается как сектора Газа, так и западного берега Иордана. Сирия дала согласие продать Ирану оружие, которое она сама покупает у России, сообщает авторитетный британский еженедельник «Джейнс Дефенс Уикли». По данным издания, Дамаск согласился продать Тегерану по меньшей мере 10 российских систем ПВО. В иракской провинции Дияла жертвами терактов и нападений сегодня стали по меньшей мере 9 человек. В Багдаде при взрыве бомбы погибли трое иракских военнослужащих. Начальник финансовой службы одной из воинских частей в Подмосковье осужден за хищение. Суд счел доказанным, что майор Алексей Платонов при помощи подложных финансовых документов похищал деньги из кассы воинской части, присвоив в общей сложности более 8 миллионов рублей. Если Косову будет предоставлена независимость, демократическое правительство Сербии немедленно падет, предупреждает сербский министр иностранных дел Вук Еремич. Вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Тольятти продолжается расследование уголовного дела мэра Николая Уткина. Из Самары сообщает Сергей Хазов.
11 мая Самарский областной суд отклонил кассационную жалобу адвокатов мэра Тольятти Николая Уткина, а также еще двоих обвиняемых по делу. Главы комитета по земельным ресурсам Тольяттинской мэрии Натальи Немых и бизнесмена Алексея Сидорова об изменении им меры пресечения. Адвокаты требовали пересмотреть решение суда Самарского района, выдавшего 3 мая санкцию на арест Николая Уткина, подозреваемого во взяточничестве. Как сообщила пресс-секретарь Самарского областного суда Надежда Мерзликина, суд признал решение Самарского районного суда вполне законным и обоснованным. Срок заключения обвиняемых во взяточничестве чиновников и их предполагаемого сообщника составит 2 месяца. Затем он может быть продлен. Государственный обвинитель Альберт Махаров во время судебного заседания сетовал, что мэр Тольятти на свободе сможет оказывать давление на свидетелей, поэтому нельзя выпускать Уткин под подписку о невыезде.
Занимая руководящие должности в мэрии города Тольятти,
Тольятти, в частности, Немых и Лукин, могут, имеют реальную возможность уничтожить доказательства, имеющие важное значение по делу, воздействовать на потерпевших и свидетелей.
Прокурору парировал адвокат Николая Уткина Андрей Сучков, сказав, что его подзащитный никуда не денется от Фемиды.
Не указано конкретно, какие именно доказательства он может уничтожить. Без паспорта он вообще никуда не денется.
Дмитрий Бурдин, адвокат задержанного при передаче взятки мэру Тольятти бизнесмена Александра Сидорова, который является гражданским мужем Натальи Немых, говорит, что дело его подзащитного ведется с множеством нарушений.
Номер уголовного дела, кстати, взят в центральном районе. Следственные действия, которые непосредственно проводились 1 числа, в центральном районе. Задержан был в центральном районе. Многие первый допрос произведен в центральном районе.
По заявлению адвоката Светланы Мажаровой, страдающий заболеванием сердца Николай Уткин в Тольяттинском СИЗО стал чувствовать себя хуже. Однако, по мнению гособвинителя Альберта Махарова, мэр Тольятти, которому в конце прошлого года была сделана операция на сердце, напрасно жалуется на здоровье. По мнению самарских VIP-персон, дело Николая Уткина пытаются представить как некий политический заказ, за которым, по словам чиновников из областного Белого дома, может последовать возобновление приостановленного 2 года назад уголовного дела против губернатора Константина Титова. Простые самарцы тем временем недоумевают, почему прокуратура не интересуется нарушениями, допущенными экс-мэром Самары Георгием Лиманским, действительно ли это инспирированная Кремлем рокировка с целью воздействовать на губернатора Титова или просто доказательств в деле Уткина больше, чем в деле Лиманского. Губернатор сохраняет интригующее молчание.
После ареста мэра Тольятти мог оказаться в ситуации отсутствия обеих ветвей власти. На основании пункта 1 статьи 75 закона об общих принципах организации местного самоуправления Тольятти могло быть введено внешнее управление. Однако усилиями депутатов Тольяттинской городской думы кризис власти был преодолен. 17 мая состоялось очередное заседание городского парламента. После 2 предыдущих неудачных попыток собрать кворум из-за принципиальных разногласий между депутатской фракцией «Единая Россия» и оппозиционной коалицией из 10 депутатов, наличие кворума на заседании 17 мая было воспринято как преодоление сложившегося кризиса. Вместо Николая Уткина депутаты обязали исполнять обязанности главы Тольятти первого вице-мэра Владимира Иванова.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Самарской области Сергей Хазов. Мэр Владивостока Владимир Николаев находится в заключении. За несколько месяцев, по мнению экспертов, весьма усилились позиции губернатора Приморского края Сергея Даркина. И вот Приморский политсовет партии «Единая Россия» явно по просьбе главы региона принял решение о скорой отставке своего лидера Владимира Курилова. Из Владивостока сообщает Марина Лобода.
Причина отставки секретаря политсовета «Единой России» сформулирована вполне корректно. Владимир Курилов в ближайшее время оставит свой пост в связи с переходом на ответственный участок работы. Ему доверено возглавить грандиозный проект «Единой России» – 100-тысячный Тихоокеанский федеральный университет. Правда, пока не ясно, когда он будет построен и будет ли. Так что ближе к истине – более прозаичная версия. По мнению многих партийцев, пожелавших сохранить анонимность, Владимира Курилова снимают секретарей как не справившегося. Напомним, уважаемый в крае ректор Дальневосточного университета год назад был экстренно призван в ряды партии для исполнения особой миссии. Дело в том, что партийные списки приморских единороссов на выборы в краевой парламент не на шутку тогда встревожили генсовет партии. Слишком много среди кандидатов оказалось авторитетных партийцев, сомнительной с точки зрения закона репутации и даже судимостями. Профессор, член 6 международных академий, был призван облагородить партийный лик перед выборами. Это во-первых. А во-вторых, по возможности вывести местных партийцев из-под прямого влияния исполнительной власти в лице губернатора края Сергея Дарькина. Потому и сменил независимый ректор Владимир Курилов зависимого вице-губернатора Юрия Попова на посту партлидера. Миссия оказалась невыполнимой. Против Сергея Дарькина ректор партии стал дружить с его оппонентом, мэром Владивостока Владимиром Николаевым. Правда, студенты-юристы из университетских учебников больше знают Николаева как лидера местной группировки по кличке Винни-Пух. Так что этот союз ректора не столько облагородил партию, сколько репутацию самого профессора подмочил. Тем не менее, выборы в краевое законодательное собрание прошлой осенью прошли для единороссов успешно. Под руководством руководством нового лидера партия набрала 48% голосов избирателей. Но и это не улучшило отношений Курилова с Дарькиным. Стороны избегали публичных конфликтов, но борьба шла под ковром. За кресло спикера краевого парламента, за портфели председателей комитетов, за своего представителя в Совете Федерации. Поводом для открытой атаки на парторга стал провал кандидатов «Единой России» на выборах мэров двух городов – в Арсеньеве и в Большом Камне. В результате группа товарищей из Политсовета направила в Генсовет «Единой России» петицию с выражением недоверия приморскому секретарю. Среди прочих петицию подписал губернатор Приморья Сергей Дарькин. И, похоже, в столице бумага нашла понимание. Это внешняя сторона конфликта. Однако есть мнение, что отставка Курилова знаковая, говорит Николай Морозов, лидер местного отделения Союза правых сил.
Для любой демократии, даже для управляемой, которая сложилась в России, есть одно неписанное правило. Должно быть разделение властей. Поскольку у нас нет самостоятельной ни судебной, ни представительной власти, то была в прошлом году предпринята попытка по всей России разделить власть, создать вертикаль партийной власти и исполнительной. Таким образом, партия должна существовать была самостоятельно и быть едва ли не выше исполнительной власти. Местные секретари должны быть совершенно самостоятельны от губернаторов. Вот как раз на волне вот этой попытки создания партийной вертикали пришел Курилов. Он был назначен в спику губернатору. Он был совершенно самостоятельной кандидатурой, которую поддержало руководство «Единой России», а не администрации президента. Думаю, за год ситуация в России в целом поменялась, и это можно видеть и по другим регионам в частности. Власть исполнительна, именно губернаторы и региональные элиты стали абсолютно подконтрольны центру, и поэтому думаю, что никакой необходимости усиления правящей партии у Москвы, у администрации президента больше нет. В целом по России позиции «Единой России» сильно ослабли. С другой стороны, позиции губернаторов усиливаются. Особенно приморского губернатора и тех вот 5-6 любимчиков Кремля, фаворитов, которые идут, так сказать, в ногу всех кремлевских предложений. Дарькин свои позиции в этом смысле усилил, поскольку взял под контроль организацию, которая до этого создавала ему некие политические проблемы, «Единую Россию». Я думаю, что для губернатора любой исход этой ситуации уже победа. Очень важно было делать это, потому что в конце года, как известно, будут выборы. И речь идет не просто о контроле над партийной организацией, которая на самом деле особенно никому не интересна, а именно о контроле над выборами в Государственную Думу, выборами президента.
Пока же Владимир Курилов остается при исполнении. Предположительно, должность секретаря Политсовета будет сохранена за ним до июня, когда должна состояться региональная партконференция. Уже сейчас на будущую вакансию подбирают кандидатов. Известно, что губернатор края Сергей Дарькин направил Борису Грызлову письмо. Хлопочет о назначении на высокий партийный пост бывшего директора бывшей своей компании «Ролис» Сергея Савчука.
Из Владивостока сообщала корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода. В Воронеже оживилась политическая жизнь в ожидании выборов мэра, рассказывает Михаил Жеребятев.
2007-й в Воронеже начался с напоминания горожанам о предстоящих через год выборах градоначальника. Первыми выстрелили активисты местного отделения «Молодой гвардии» «Единой России». Они объявили о намерении провести городской референдум по вопросу, кто может, а кто нет баллотироваться в мэры Воронежа. С точки зрения инициаторов референдума, претендент должен быть не старше 55 лет, обладать дипломом о высшем образовании, иметь опыт руководства коллективом численностью не менее 1000 человек или же 3-летний стаж работы в муниципальных органах власти. Молодогвардейцам со второй попытки удалось сдать документы в Воронежский горизбирком. Аналитики без труда вычислили Галину Кудрявцеву, депутат городской думы Воронежа, чьи действия уже который год вызывают раздражение областной власти, имеет, согласно социологическим опросам, наиболее предпочтительные шансы стать новым мэром. Спикер Воронежской облдумы Владимир Ключников поспешил на дальних подступах предостеречь горожан от такого выбора.
Сейчас очень кудрявцы, ну, прям хочется, нравится. Есть 62 года, ей хочется быть мэром города Воронеж. Ну что же теперь? Должен быть хозяйственник, который, засучив рукава, не боится влезть в канализацию. Он должен инженерным мышлением обладать. Он должен знать, где добывается вода, где может тебя обмануть, где может тебя не обмануть, где можно украсть, а где не дать украсть. А подыгрывать людскому настроению – это самое дешевое.
Появление заявки на референдум заставило главу горосбиркома Павла Гурова предложить ради экономии бюджетных средств сделать совмещение выборов мэра с госдумской кампанией. Но такая возможность, в свою очередь, потребовала бы досрочного сложения главой города своих полномочий. Действующий мэр Борис Крынников категорически отказался уходить в отставку. По словам мэра Воронежа, представляющего «Справедливую Россию» в ранге заместителя руководителя областной организации, никакой экономии с подобной инициативы извлечь не удастся, поскольку границы думских округов не совпадают с территорией города. К тому же, как считает действующий градоначальник, досрочная где-то в сентябре отставка грозит обернуться полной потерей управляемости городским хозяйством, входящим в очередную зиму. Тем временем прокуратура по итогам проверки контрольно-счетной палаты Воронежской городской думы завела уголовное дело о расходовании бюджетных средств в сфере ЖКХ. Пока никому из городских чиновников обвинения не предъявлялись. Расследование дел, как заявил в одном из телеинтервью областной прокурор Николай Шишкин, проходит в плановом режиме. Параллельно прокуратура проявила интерес к давней истории приватизации городского кинотеатра «Юность», владельцем которого является депутат городской думы бизнесмен Аркадий Ларин, политический союзник Галины Кудрявцевой. Как и следовало ожидать, инициатива «Молодых единороссов» с проведением референдума не нашла поддержки у горосберкома из-за несоответствия положений нормам Российской Конституции и федерального избирательного законодательства. Несмотря на наличие полутора десятка потенциальных претендентов на мэрское кресло, либо уже заявивших о себе, либо рассматриваемых в качестве таковых аналитиками, партия власти «Единая Россия» пока не определилась с собственным кандидатом. И это обстоятельство создает основную интригу предстоящей кампании. Региональный руководитель «Единой России» депутат Госдумы Александр Сысоев пообещал огласить его имя лишь после консультации с населением. Пока «Единая Россия» занималась сбором предложений горожан по кандидатуре мэра, воронежский губернатор Владимир Кулаков на должность кандидата в мэры никого не назначил. Зато громко заявил о своих мэрских амбициях председатель городской думы Сергей Калиух, возглавляющий представительную, но не слишком заметную в местной политике фракцию «Единой России» в городском собрании Воронежа. Вместо представления кандидата от губернатора тот завел разговор на тему других выборов, публично предложив Галине Кудрявцевой баллотироваться в Госдуму по списку «Справедливой России». «Я», — заявил губернатор Владимир Кулаков журналистам, — «готов оказать ей моральную поддержку, заметив, что делает это, несмотря на то, что Кудрявцева его постоянно обижает». Кулаков выразил сожаление, что областная власть не поддержала Галину Кудрявцеву на прошлых выборах в Госдуму. На предложение губернатора последовал незамедлительный ответ Галины Кудрявцевой. «Справедливую Россию» она вступать не собирается, но при этом твердо решила баллотироваться на пост мэра Воронежа.
Рассказывал Михаил Жеребятьев. Рязанская прокуратура завела два уголовных дела в отношении мэра Рязани Федора Провоторова, близкого главе региона Георгию Шпаку. Из Рязани сообщает корреспондент «Радио Свобода» Борис Маркин.
Первым прокурорским вниманием был одарен глава администрации Рязани Федор Провоторов, против которого было возбуждено сразу два уголовных дела. По статье 306 части 3 Уголовного кодекса «Заведомо ложный донос с искусственным созданием доказательств обвинения» и по статье 286 «Незаконное участие в предпринимательской деятельности». Привела к этим уголовным делам трагедия, произошедшая 2 сентября прошлого года. Тогда возле села Кельце Рязанского района «Мерседес», в котором ехал мэр Рязани Федор Провоторов, при обгоне выехал на встречную полосу и сбил мотоцикл, двигавшийся навстречу. В итоге погибли юноша и девушка. По факту ДТП возбудили уголовное дело, главным обвиняемым по которому был вначале Сергей Васин, депутат городской думы города Касимова Рязанской области. Васин якобы был за рулем «Мерседеса», а Провоторов, который, кстати, до получения мэрского кресла в Рязани как раз был главой Касимова, в момент автокатастрофы находился в салоне. Вначале в то, что так все и было, поверили. Но после визита представителей Генпрокуратуры Российской Федерации в регион ситуация изменилась. По новой версии, за рулем тогда сидел не Васин, а Провоторов. А все доказательства обратного сфальсифицированы. В итоге 12 мая прокуратура Рязанской области возбудила уголовное дело против мэра Рязани по довольно редко применяемой статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложный донос с искусственным созданием доказательств обвинения». Следователи уже во вторник обыскали кабинет мэра Провоторова. Однако провести следственные действия с ним лично не смогли. Градоначальник по совету своих адвокатов успел оформить больничный. Что касается второй статьи, то, как пояснил старший помощник прокурора Рязанской области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Плоткин, после того, как «Мерседес» Провоторова оказался на спецстоянке УВД, мэр Рязани дал сотрудникам своей администрации распоряжение арендовать автомобили BMW у некоего концерна «Эфес». За время аренды муниципальные власти перечислили фирме 383 тысячи рублей. Затем выяснилось, что Федор Провоторов фактически являлся одним из учредителей этого концерна. Однако, по мнению рязанских аналитиков, причина приезда следователей генпрокуратуры куда глубже, чем желание разобраться с прошлогодним ДТП. Неспроста и такая двойная заинтересованность губернатором и мэром Рязани. Надо заметить, что Федор Провоторов был избран Рязанским горсоветом главой администрации областной столицы при непосредственном участии губернатора Рязанской области Георгия Шпака. Избрание это было вовсе непростым. Слишком много было противников этой кандидатуры среди бизнес-элиты города и видных местных политиков. И на Шпака, и на Провоторова повлиять из Рязани сейчас уже крайне сложно. Видимо, посему на Рязанщине и появилась бригада генпрокуратуры. Такого мнения придерживаются рязанские политологи. По информации некоторых изданий, даже в правительстве Рязанской области не исключают того, что дело мэра областного центра отразится и на губернаторе Шпаке в силу их явной связи. Напомним, что генпрокуратура также заинтересовалась и деятельностью правительства Рязанской области, в работе которого Счетная палата выявила нарушения. Губернатору Георгию Шпаку инкриминируют и нецелевое использование бюджетных средств. В соответствии с законом Рязанской области о гарантиях деятельности губернатора Рязанской области, Георгию Шпаку на период осуществления им полномочий было предоставлено право проживать в губернаторской резиденции, чем генерал и воспользовался. 3 года Шпак со своей семьей, не оплачивая найма жилплощади, проживает в так называемом доме губернатора. Расходы по содержанию здания и обслуживанию губернатора, на закупку посуды, постельного белья, полотенец, банных халатов, домашних тапочек, бытовой химии и мебели составили более 1,5 миллиона рублей. Как считает прокуратура, подобный порядок финансирования бытового содержания губернатора находится в противоречии с федеральным законодательством и теперь от него требуют возместить ущерб. Полномочия губернатора истекают в марте следующего года. Но, несмотря на то, что Георгий Шпак не говорил о том, что второго срока не планирует, пусть и не обращался еще к президенту Путину с вопросом о доверии, в Рязани уже активно обсуждаются кандидатуры тех, кто займет место губернатора. Особенно активно обсуждается кандидатура министра сельского хозяйства Алексея Гордеева, который, кстати, в минувшую субботу с деловым визитом побывал в Рязанской области. В пользу версии губернаторства Алексея Гордеева говорит и то, что он является уроженцем Рязанской области и имеет очень большое влияние в регионе. К тому же несколько лет назад министр самолично признался, что хотел бы поработать в Рязанской области губернатором. Мало того, в самом Минсельхозе уже не первый месяц говорят, что вскоре министр отправится поднимать один из регионов. Появилось предположение, что вся эта история с визитом в Рязань следователей генпрокуратуры является своеобразным намеком губернатору Георгию Шпаку на желательность его досрочного ухода с должности. Однако пока трудно говорить, чем все это кончится. В Рязанской области уже много было громких дел, много раз появлялись слухи о скором уходе Георгия Шпака с должности, так что не исключено, что проштрафившемуся генералу все же дадут доработать до будущего марта.
Из Рязани сообщал корреспондент Радио Свобода Борис Маркин. В Бурятии может смениться губернатор. Президент республики, 71-летний Леонид Потапов, переназначение от Кремля не получит и из-за возраста, и из-за старых связей с КПРФ, и из-за конфликта с местными правоохранителями и из-за роста сепаратистских настроений в регионе, что вызывает раздражение в полпредстве президента в Сибирском федеральном округе. Из Улан-Удэ сообщает Сергей Мальцев.
В Бурятии в преддверии главного политического события года, смены главы региона, обострилась борьба между различными силами. Полномочия президента Леонида Потапова заканчиваются 9 июля. В прессе Бурятии с начала года обсуждались около десятка возможных кандидатов на этот пост. Однако в итоге в короткий список полпреда президента в Сибирском федеральном округе Анатолия Квашнина, который он представил администрацию президента России, оказались 2 достаточно неожиданные для общественности и политической элиты республики фамилии. В качестве кандидатов представлены экс-глава Эвенкийского автономного округа, ныне помощник полпреда президента в СФО Борис Золотарев и экс-депутат Хурала, бывший сенатор от Бурятии, замглавы Федерального агентства по недропользованию Владимир Бавлов. Бавлов, который 10 лет назад возглавлял Баунтовский район Бурятии, местная пресса связывает с сырьевиками. В нем может быть заинтересованная корпорация ТВЭЛ, которой важны урановые месторождения в Бурятии, а также ИФК «Метрополь», у которой планы на месторождение полезных ископаемых в республике. Борис Золотарев с 89 по 2001 год работал в структурах банка Минотеп и ЮКОС и считается сегодня креатурой Анатолия Квашнина. Он уже провел консультацию в республике. Золотарев является членом «Единой России» и во время визита в Бурятию провел с лидерами бурятского регионального отделения этой партии много времени. Как сказал на условиях анонимности осведомленный источник, конечно, бурятская «Единая Россия» будет поддерживать Золотарева, так же, как и любую кандидатуру, которую выдвинет президент Путин. Хотя единороссы сожалеют, что президент Потапов не взрастил себе на смену человека, которого хорошо знают в Бурятии. Борис Золотарев ответил на просьбу журналистов прокомментировать предположение о том, что его кандидатура наиболее вероятна на этот пост.
Ну, это, наверное, слухи, действительно, как это наиболее вероятно. На самом деле, давайте так договоримся, что слухи надо развеять. Существует соответствующий порядок, который определен законами в нашей стране о внесении предложений на пост руководителя региона. Поэтому я, пользуясь той информацией, которую на сегодняшний день имею, могу сказать, что да, действительно, моя фамилия внесена в администрацию президента как одним из претендентов на должность президента-председателя правительства. Но это ни в чем не говорит.
Часть местной элиты выступила против назначения варяга. К тому же представители нет титульной национальности. На консультациях депутатов парламента республики и представителей общественных организаций с заместителем полпреда президента в округе Любовью Бурдой общественники выступили с критикой в адрес Золотарева и Бавлова. Особенно это относилось к Золотареву, которого обвинили в незнании специфики региона и местного менталитета. Кандидатура Бавлова вызвала меньше критики, поскольку с ним в Бурятии знакомы по его работе в Совете Федерации. Председатель регионального объединения молодых ученых Николай Церемпилов отметил, что важна не столько национальность кандидатов в президенты, сколько его знание проблем, особенностей и культуры Бурятии. Практика показывает, что варяги не соответствуют этим критериям и не могут эффективно решать проблемы веренного им региона, считают молодые ученые. Не думаю, что республика в ее теперешнем состоянии является привлекательным субъектом для хороших управленцев. Варяги могут рассматривать это назначение только как временный полигон перед дальнейшим шагом в карьере, заметил представитель общественной организации. Недовольство высказывают также ряд депутатов Народного Хурала. АВАРК, Общественная Всебурятская Ассоциация Развития Культуры, представители бурятской интеллигенции и ветераны подписали письмо в Кремль, в котором, в частности, заявили, что считают необходимым, цитата, «восстановить право нации на самоуправление на исторической земле своих предков». Также отмечено, что общественность высказывает недоумение и возмущение предложением назначить на пост президента Бурятии лиц, не имеющих представления о ситуации в республике. Такие же коренные народы России, как татары, башкиры, тыва, калмыки, чуваши, северокавказские народы имеют своих титульных руководителей, что подчеркивает уважение данных народов в России. Им оказано доверие со стороны государства. Возникает справедливый вопрос, почему государственное недоверие оказывается бурятскому народу и его национальным кадром. Конец цитаты. Во встрече участвовал лидер правозащитного движения РХ и представитель отделения молодежного яблока Дражуд Угаров. Вот что он сказал в интервью Радио Свобода.
На этой встрече представители ВАРК, а также ветераны и старой бурятской интеллигенции и оппозиции, старшего поколения оппозиции, написали письмо обращение Владимиру Владимировичу Путину с предложением о внесении кандидатуры на пост президента Бурятии представителя титульной национальности. И они обсуждали кандидатуру Халанова. В ответ на это мы высказали консолидированную позицию молодежных оппозиционных движений и в целом бурятской молодежи, поскольку мы это уже давно обсуждаем. Консолидированная позиция движений «Оборона», РХ и «Молодежного яблока» звучит так, что мы в принципе не признаем процедуру назначения руководителей субъектов федерации федеральным центром. Тем более мы не принимаем на тот пост кандидатуру Халанова.
Руководство Всебурятской ассоциации развития культуры ВАРК предполагает, что лучшей кандидатурой на пост президента стал бы этнический бурят Валерий Халанов. Сейчас он, так же как и Золотарев, является помощником полпреда Квашнина. Участвующие во встрече бурятские молодежные оппозиционные объединения не подписались под письмом в Кремль. Как сказал Дражуд Угаров, не только потому, что не считают фактором, который нужно ставить во главу угла, национальность кандидата, но и потому, что Валерий Халанов ранее руководил управлением Федеральной службы безопасности по Бурятии, а оппозиция чувствует давление спецслужб. Реакция Кремля на письмо, которое доставил в администрацию президента страны лидер ВАРКа Геннадий Манжуев, пока неизвестно. Между тем, мой собеседник в местной «Единой России» считает, что список кандидатур на пост президента уже не расширится, и борьба идет только между Золотаревым и Бавловым. В то же время опыт назначения губернатора Иркутской области показывает, что не все так однозначно, сказал в интервью известный в Бурятии политолог Андрей Думлер.
Ну, вот есть пример соседней Иркутской области, когда, в принципе, тоже кандидатуры уже были согласованы, неожиданно возникла принципиально новая фигура Александра Тишанина, креатура Якунина. И это произошло буквально за несколько дней. Такое решение было принято до внесения кандидатуры в ЗАГС Собрание Иркутской области. Оно оказалось абсолютно неожиданно. Такой фамилии вообще ее нигде не было. И, в принципе, это и может быть, потому что список так называемых Квашнина – это еще не окончательный далеко решение. Есть ряд групп в администрации президента России, там Собянина, Суркова, они могут предложить какие-то свои варианты.
Президенту Владимиру Путину для того, чтобы внести в парламент Бурятии кандидатуру на пост главы региона, осталось по закону около 2 недель.
Из Улан-Удэ сообщал корреспондент Радио Свобода Сергей Мальцев. Бурятская политическая элита выступает против выдвижения в президенты Республики Варяга. Многие недовольны тем, что Кремль с помощью референдумов упразднил 2 бурятских округа – Агинский и Усть-Ордынский. Окончательно исчезла надежда на воссоздание упраздненной Сталином в 1937 году Бурят-Монгольской республики. Сейчас Кремль должен найти решение, которое не подольет масла в огонь. Возможно, что от кадровых инициатив полпреда Анатолия Квашнина придется отказаться. Так же, как пришлось отменить объединение Алтайского края с Республикой Алтай в обмен на согласие местной элиты на прокладку газопровода в Китай по заповедным местам республики. На этой же неделе могут стать известны имена кандидатов в губернаторы Амурской области и Объединенного Камчатского края, сообщил журналистам полпред президента на Дальнем Востоке Камиль Исхаков. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 28 мая в эфире «Радио Свобода» выступит лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, продюсер Олег Львов, автор и ведущий Михаил Соколов.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народом. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которая не обсуждает тему «Россия только для русских».
Без дураков с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир –